Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И сегодня я представляю мою гостью, это народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Романовы в изгнании». Это наша третья передача. И с чего начнем или чем продолжим, правильнее будет сказать?
Ну, я думаю, что мы будем продолжать. Мы на прошлой передаче коснулись Большого двора императорского, да? И я сказала, что мы продолжим этот разговор и поговорим о том, что кроме Большого двора были еще малые дворы, да, так это строилось. Вы знаете, эта традиция восходила еще до Петровской Руси, вот эти малые дворы. Мы даже можем вспомнить, что были княжества отдельные, как Малый двор, которые потом объединились в целую российскую, в российское государство и в Российскую империю. Так вот это вот допетровские времена, вот этих вот малых, я поняла, что, читая книгу, я поняла, что вот эти княжества как раз и представляли малый двор, большой двор малый. Так вот, здесь были, как раньше были, небольшое дело. Так вот, к 917 году таких малых дворов существовало 10. Вот я их перечислю. Двор великой княгини Марии Павловны, это вдовы великого князя Владимира Александровича. А двор продолжался. Сохранял этот двор. Вы помните, как у Толстого двор Марьи Павловны?
Да, да.
Вот видите, как это все отражается, да, в литературе. Двор великого князя Кирилла Владимировича. Двор великой княгини Елизаветы Федоровны. Елизаветы Федоровны Романовой. Та самая, которая канонизирована сегодня. Существующая, несмотря на то, что сама она... вдова великого князя Сергея Александровича приняла монашество, а двор оставался. Любопытно, да? Двор великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Елизавета Маврикиевна – это жена великого князя Константина Константиновича. Это был тоже двор. Далее, дворы великих князей Николая и Петра Николаевичей, Георгия Александра Михайловичей, великой княгини Ольги Александровны, сестры Николая II и принца Александра Петровича Ольденбургского. Это ее первый муж, а супруг ее первый. Потом она, так сказать, она же оставила его и соединила свою судьбу с Куликовским. Отсюда идет вот эта линия Куликовские-Романовы. Остальные члены императорского дома, дворов, не имели, но им полагались адъютанты, чиновники. При великих княгинях, состоявших в браке с иностранцами, для них существовали такие секретари. И придворные священники всегда были. Во главе малого двора всегда состояли сановники или генералы высокого ранга. Например, управляющий двором великой княгини Марии Павловны был генерал-адъютант, генерал от кавалерии, князь Михаил Михайлович Голицын. Встречаются знакомые фамилии, да? Обычно 1-2 высоких придворных чина назначались состоять при малом дворе. Например, при Марии Павловне находились в должности шталмейстеров барон Владимир Романович фон Кноринг, бывший адъютант ее мужа, и Александр Севастьянович фон Эттер. Хозяйственными делами ведали собственные придворные конторы. Иногда им поручались и дела неженатых сыновей великих князей. Например, управляющий придворной конторой Марии Павловны, действительный статский советник Александр Александрович Савурский, исполнял по совместительству и делами ее младших сыновей Бориса и Андрея. Делами занимался. Все упорядочено было, да, как все устроено. При каждой великой княгине состояли собственные гофмейстерины и 1-2 фрейлины. Гофмейстериной двора Марии Павловны была графиня Мария Александровна Шувалова. Фрейлинами Елизавета Сергеевна Олив и княжна Татьяна Александровна Гагарина. Разумеется, В составе двора были многочисленные слуги, ведавшие всеми сторонами хозяйственной жизни. По древней традиции служители великокняжеских дворов носили ливреи. Они отличались от мундиров, которые носили при большом дворе, различными деталями.
Деталями, может, цветом даже.
Совершенно верно. Фрейлины, состоявшие при великих княгинях на придворных церемониях, носили платья из белого атласа, традиционного фасона, но шитые золотом шлейфы этих платьев должны были быть цвета, присвоенного их малому двору. Ты еще присваивался цвет. Любопытно очень. Да? Ну, так сказать, порядок был.
Чтобы отличались, да, действительно.
Конечно, чтобы отличались.
Чтобы можно было сразу знать, это вот принадлежит такому-то двору, это к такому-то.
Совершенно верно, все различалось. Каждый великокняжеский двор в миниатюре повторял двор большой. Хотя, разумеется, при малых дворах отсутствовал пышный дворцовый церемониал, который только свойственен был монархам. А должности при малых дворах великих князей и княгинь занимали люди, лично им известные и близкие. Вот так мы с вами посмотрели, как строились у нас эти дворы. Люди, которые состояли при дворах, да, это были люди, вот как потом писал Кирилл, да, они являлись лучшими и типичными представителями великого века. То есть избирательность была, да? На которой непревзойденная утонченность и культура последних лет 18-го столетия отбросили свет своего заката. Тем не менее, подобно своему отцу Николаю I, они вели очень простой и почти аскетический образ жизни. Спали на походных кроватях с кожаными подушками, накрывались шинелью, как в свое время Николай I. Ничем не отличался от них и мой отец, писал это воспоминание Кирилла. Никогда не забуду, сколько достоинства было в осанке этих людей, с каким искусством они носили военную форму. Это были истинные олимпийцы, унаследовавшие лучшие традиции минувшей эпохи. Впрочем, и в следующих поколениях династии сохранялась прежняя близость, сознание единства не только по крови, родству, но и по той высокой миссии, которую каждый из них мог неожиданно принять, когда-то однажды принять. Дядя Саша и тетя Минни, император Александр III и его супруга Мария Федоровна. Так они назывались, дядя Саша, тетя Минни. Урожденная Мария Федоровна, урожденная принцесса датская Дагмара, мы знаем об этом, стали центром большой семьи. Хотя угроза террористических актов в первые годы царствования заставила нового императора резко ограничить светские контакты. Императорская семья жила в Гатчине, и если родители Кирилла не встречали Рождество у себя в царском, то проводили его и у императора. То есть это была большая семья, очень дружно жили. Кирилл и его братья дружили с младшими сыновьями царя Георгием и Михаилом. Наследник цесаревича Николая был старше Кирилла на 8 лет. Поэтому младшие только восхищались старшими кузенами, которым была дана свобода, а им нет. Рождественские елки. Любопытная деталь. Рождественская елка была всегда огромным событием. За неделю до праздника к детям присылали одну из фрейлин, чтобы узнать, какие подарки они хотели бы получить. Заказывали книги, ноты, часы с сюрпризом. Сейчас ведь у нас тоже есть эти заказы, да? По почте можно заказать. Вот видите, как это красиво, да? Все готовилось. Понимаете, не просто нарядили елку и позвали детей попрыгать, да? Телевизор посмотреть. А все готовилось. Церемония. Елки и подаркам всегда предшествовали церковная служба, после которой, по традиции, дети собирались в какой-нибудь темной комнате. Затем император, дядя Саша, уходил в комнату, где стояла елка, узнать, все ли готово. Дети томились ожиданием, страшно волнуясь. Наконец дядя Саша звонил в колокольчик. Дверь широко распахивалась, и дети вбегали в комнату, где на столах вокруг елки их ожидали всевозможные подарки. Помните, я читала «Детство Никиты»? Вот видите, это тоже все повторялось. Все повторялось, эти подарки под елкой, и вот эти
ожидания,
приглашение детей из деревни. То есть, понимаете, приглашались. Весной ходили на веслах по живописным, кристально чистым озерам Гатчинского парка. Зимой главной забавой становился снег. Не забывали коньки. Съезжали на санях с ледяных гор. Спуск был крутым, и Кирилл обычно сидел на коленях матроса, возглавлявшего кавалькаду. Царило беспечное веселье, и император часто наблюдал за их играми, получая не меньше удовольствия, чем и сами дети. Родители участвовали в жизни детей. Да? Вот сегодня мы об этом все время говорим. Угу. Не бросайте детей. Вы должны участвовать в их жизни.
Да.
И вот мы это видим.
Какая бы занятость ни была, у людей, а ведь это император, так сказать, у него проблем-то, наверное, было побольше,
чем у простых людей. И тем не менее,
участвовали, да, в жизни детей, в жизни семьи.
Именины Марии Павловны всегда отмечались в один день с Марией Федоровной, 4 августа. И вот по этому случаю вся семья ездила в Петергоф. В Петергоф полюбоваться фейерверком и иллюминациями. В Петергофе Кирилл впервые увидел море. Вот море стало его специальностью. Мы к этому придем. У каждого из детей был свой дядька из старых солдат-гвардейцев. Когда дети подрастали, к ним была приглашена первая русская учительница, которая учила их писать, читать. Разумеется, детей окружали множество домашних слуг из дворцовых династий. Из поколения в поколение они верно служили императорской фамилии. То есть и здесь тоже были свои династии, которые служили императорской фамилии. Как все это было выстроено. Теперь, когда мы с вами говорим о том, что перед расстрелом государя нашего императора верные слуги остались с ним, и верные слуги остались с Михаилом Александровичем братом, верные слуги, потому что это было... династия служения императорской фамилии. И многие вещи, вот я читаю эту книгу, становятся как-то, знаете, прозрачно ясными.
Mm-hmm.
Все непросто.
То есть даже и слуги, они, так сказать...
династические. Да,
взращивались, да. Допустим, там семьи такой-то, там потом шли дети, потом шли внуки, которые также служили вот этому, допустим, там...
Династическое служение императорской фамилии.
Этому императору или там последующему императору, его последователю.
Это, вот понимаете, тогда многое становится понятно. Почему и слуги умирают с ними?
Да.
А иначе быть не может. Понимаете? Иначе быть не может. Доктор Боткин встал, поблагодарил чиновников, этих военных, это следственный комитет. Вам грозит гибель.
Угу.
А он сказал, я
остаюсь
царем.
С ними.
Благодарю вас, но я остаюсь царем. Вот служение какое было, да?
Угу.
Потрясающее человеческое служение, понимаете? Вот вообще вот это служение, верность, человеческая верность.
Mm-hmm.
Это очень свойственно русской нации, русским людям. Мы это наблюдаем в период Великой Отечественной войны 12-го года, в период Великой Отечественной войны 41-45 года, вот мы с вами сколько поднимали материалов. Посмотрите, какая преданность, какая верность Отечеству. Вот верность Отечеству. Сейчас бы мне хотелось просто пожелать, чтобы вот эта верность Отечеству сейчас, вот в настоящее время, воспитывалась бы покрупнее, посильнее. Не просто так вы должны любить Отечество, а чтобы это было органикой, чтобы иначе не могу, понимаете? А сейчас такое двоякое какое-то отношение к родине, двоякое, несерьезное, такое поверхностное. Могу остаться, а могу и не оставаться.
Mm-hmm.
А вот там, за кордоном, то-то. Но мы сейчас уже много смотрим, что делается за кордоном и как решаются судьбы эти, чего люди получают, лишившись России.
Mm-hmm.
Да? Как один сказал по радио депутат. Он говорит, в гробу же нет чемоданов. Зачем они нужны, чемоданы? Понимаете, действительно, как хорошо сказано, да? Надо, чтобы люди и молодежь знала об этом. Там нет чемоданов.
Ни чемоданов, ни карманов нет.
Ничего нет, ни карманов, ни чемоданов.
С собой не возьмешь уже.
Я хочу просто так немножко развеселить наш народ, так сделать апропо, потому что это очень современно. Когда, кстати, это тоже один из коммунистов привел, такой очень яркий пример. Он говорит, вот предстал перед Богом грешник, а он ему говорит, ты пойдешь в ад. А он говорит, как же, я столько построил храмов, ты все равно пойдешь в ад, а денежки мы тебе вернем. Понимаете, какая правда. Причем очень современно. Понимаете, очень современно. И надо задуматься над тем, что ты думаешь, что если строишь церкви или жертвуешь, то тебе все и зачтется.
Что все прощается, да?
Не все, ничего подобного.
Не прощается, да.
Многое не прощается. А денежки мы тебе вернем.
Угу. Пожалуйста, пользуйся.
Пожалуйста, иди в ад. Замечательно. Это, так сказать, знаете, к морали, к сегодняшней морали, к людям, которые думают, да?
Что откуплюсь-ка я деньгами.
Искуплюсь-ка.
Да?
Откуплюсь. У Бога откупиться деньгами нельзя. Я уже давно об этом говорю. У Бога нельзя откупиться. Знаете об этом? Ну, хорошо, продолжим нашу беседу, любопытную, интересную беседу над этой книгой Думина «Романовы в изгнании». При дворе Владимира Александровича соблюдались патриархальные обычаи, уже забытые многими родичами. Князь крови Иоанн Константинович вспоминает, как незадолго до Первой мировой войны был удивлен, увидев однажды любопытную деталь, что слуги, прощаясь, почтительно целуют Андрея Владимировича в плечо. Но таков был обычай, сохраненный с незапамятных времен. Да? Какие детали я представляю и вам, и себе, и нашим слушателям. Кириллу исполнилось 7 или 8 лет, когда отец позвал к себе его и братьев сообщил, «У вас будет наставник». «Слушайтесь его, как вы слушаетесь меня». Сообщение их немного напугало, но отставной генерал, артиллерист Даллер, оказался не так уж страшен. В его обязанности входил в основном подбор учителей из числа студентов, гвардейских офицеров. Он должен был также следить за поведением своих воспитанников. На каждого был заведен кондуит, журнал, где отмечались шалости и провинности. Когда отец и мать находились за границей, а из-за слабого здоровья и часто приходилось выезжать, да? Даллер посылал им отчеты. Кирилл с благодарностью вспоминал Даллера. Именно он приучил мальчика к ручному труду. Сам умелый столяр, он и Кирилла пристрастил к столярному делу. А в свободное время он читал воспитанникам приключенческие романы Жюль Верна. Я хочу сказать, что дети как развивались. У них развивалось еще и художественное мышление, что очень важно, понимаете? Кроме информации, надо еще развивать их, в них творческие натуры, чтобы они могли разбираться в искусстве, в истории, во всем. Кирилл с детства увлекался музыкой. Он учился игре на фортепиано. И потом, на протяжении всей жизни, охотно музицировал. А когда члены императорской фамилии участвовали в концертах любительского оркестра, основанного Александром III, они проходили 2 раза в неделю во дворце великого князя Михаила, Кирилл играл на кларнете. Они еще владели не только фортепиано, но и другими духовыми инструментами и струнными. Изредка дети путешествовали с родителями. 2 раза посетили Исландию, в Хапсалу отдыхали на грязях, купались в море, прогуливались по лесам, ходили на концерты, танцевали с проводившими там каникулы девочками-сиротами из патриотического института. Тоже разрешалось. А вы понимаете потом, какие эти девочки вырастали, если они общались с великими князьями? А?
Да.
Понимаете, как это все охватывалось, как это все распространялось и шло вглубь общества? Понимаете, в различную социальную среду вливались,
да.
В разночинную, в самую простую. Вот был один смешной случай, комический случай. Рядом с виллой, на огромном флагштоке, каждое утро поднимался огромный флаг. Однажды вместо флага братья решили поднять сестру Елену. Она охотно согласилась, после чего была обвязана специальными веревками. К счастью, стоявший неподалеку матрос увидел фигуру девочки, медленно скользившую вверх, и бросился на помощь. Как раз вовремя. Ветер уже раскачивал Елену на высоте примерно 10 метров над землей. Конечно, инцидент завершился головомойкой. Они были все наказаны. Раз в 2 или 3 года осенью, когда завершались маневры, и отец мог отлучиться из России, семейство отправлялось погостить к любимым мекленбургским родственникам. Дядя Фридрих, великий герцог, был женат на младшей кузине Владимира Александровича, великой княгине Анастасии Михайловне. В Шверине Кириллу довелось встретиться со своей прабабушкой, вдовствующей великой герцогиней Александрой, урожденной принцессой прусской, сестрой императора Вильгельма I и русской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, бабушки Кирилла по отцу. Как вспоминал Кирилл, прабабушка всегда была мила и с ними, и говорила на изысканном французском 18-го столетия. Однажды она дала обет в их честь. 80-летняя парализованная герцогиня въехала в коляске в столовую. Несмотря на юный возраст правнуков, она была в вечернем туалете и драгоценностях с традиционным веером в руках. Вы понимаете, вот как бы, какое было воспитание? Она же могла появиться, да? Она появилась просто изысканно одета. Так дети получали это воспитание. Вот откуда все идет. Понимаете, для чего мы сегодня читаем эту книгу? Чтобы понять, откуда это идет. Что такое было за воспитание? Как они воспитывали своих детей? И что это был за цвет нашей нации, которого мы на сегодняшний день лишились? Мы лишены этого цвета.
И как он облагораживал людей.
Да, очень облагораживал. Великий князь Владимир Александрович любил ездить в Шверин, так как окрестные леса были идеальным местом для охоты на оленей. Впоследствии и сам Кирилл раз или два охотился там. С родителями он посетил Швейцарию. В начале 80-х впервые побывал в Париже и запомнил запах свежего асфальта, амнибусы, курсировавшие по Рю-Ривали. В конце 80-х и в 1891 году Кирилл и его родители посетили Испанию. На курорте в Сан-Себастьяне познакомились с королевой Кристиной и ее детьми, юным королем Альфонсом XIII и его дочерьми Мерседес и Марией Терзией. Как вспоминал Кирилл, король был довольно озорным мальчишкой. Он вечно убегал от своей няни и носился по побережью. Они часто совершали поездки вглубь края, знакомясь с достопримечательностями страны, где суждено будет прожить много лет сыну, внучке и правнуку Кирилла.
Это вот те Мария...
Да, Мария Владимировна, Георгий... Михайлович.
Ну, мать ее Леонида.
И мать ее Леонида.
Ну, и муж ее.
И муж ее тоже,
Владимир,
да, 5 лет они. Владимир Кириллович.
Владимир,
да,
Кириллович.
Владимир, да. Кириллович, да. Мы к этому
которых
еще...
мы, в общем-то, да, помним и по визитам, да, в наш город,
да,
Екатеринбург.
Да, по визитам в город, да, да, да. И на сегодняшний день познакомиться сегодня, вот где, видите, этой книги нет, я вообще работаю только в интернете, вот познакомиться с этими тонкостями, с этим духом. Что же такое люди, которые к нам... Кто они такие, которые к нам приезжают? Mm-hmm. Что это за люди? Какой шлейф родственный генетически за ними тянется? Что это за шлейф? Понимаете? Это очень интересная тема. Я думаю, что она будет интересна нашим слушателям тоже. Осенью 1891 года Кириллу исполнилось 15 лет. И он начал заниматься по программе морского кадетского корпуса. Кончилось детство, беззаботное и радостное время своей неповторимой атмосферой доброты, справедливости, высоких нравственных идеалов, изысканных манер, взаимоуважения и любви, характерных для среды, в которой рос Кирилл. В семье Владимира Александровича дети воспитывались, хотя и в строгости, но без военной муштры и спартанства, которые отличались, например, дети семей великого князя Михаила Николаевича. В семье Михайловичей еще сохранились обычаи времени Николая I. Походные кровати, строгие наказания. Владимировичи воспитывались в более либеральных традициях. Их царствование, это традиции были скорее связаны с царством Александра II. С одной стороны, это тепло, характерно для отношений в семье Владимировичей. В будущем очень помогало Кириллу и его братьям. Но, с другой стороны, им намного труднее было потом, скажем, когда они попадали уже в военную среду. И мы с этим встретимся, когда грубость, невоспитанность они вынуждены были слышать. Оказалось, что Кирилл не так уж хорошо подготовлен к серьезным занятиям. Как честно вспоминал сам Кирилл, с началом занятий его познания в области математики были, по меньшей мере, неудовлетворительными, и приходилось усердно трудиться, чтобы догнать сверстников, будущих товарищей по морской службе. Занятия оказались очень сложными, так как он не имел ни малейшего представления о механике, химии, тригонометрии. Пришлось осваивать эти науки практически с нуля. Зимой начались занятия по теоретической навигации, а кроме того продолжались и занятия священным писанием. Это обязательно было. И языками, музыкой, рисованием. Впрочем, как писал Кирилл, этот упорный труд принес большую пользу, приучив меня с юных лет планировать свой день и находить время для отдыха и физических упражнений, без которых мозг склонен к переутомлению. А? Как здорово, да? Уверовав в преимущество, которое дает хорошо натренированное, послушное тело, я считал необходимым поддерживать себя в хорошей форме. Понимая, насколько трудна для сына будет разлука с домом и вхождение в совершенно незнакомый мир, отец привез в Царское его сверстников, будущих товарищей по морскому корпусу, чтобы дети поближе познакомились друг с другом. Кадеты пили чай в великокняжеском доме, вместе играли в парке, и первая скованность быстро прошла. Родители решили, что Кириллу будут сопровождать его домашний учитель, шевалье де Шек, и старый слуга Полишенко. Последнего Кирилл вспоминает особенно тепло. В детстве он носил мальчика на руках. Позже сопровождал в первых учебных плаваниях. Он по-отцовски заботился о своем юном господине. И вот наступил день, когда Кирилл и его спутники были отправлены в Петербург. Корабельный экипаж собрался у причала на набережной Невы, погрузился вместе со всеми своими узлами, свертками на борт небольшого парохода и отправился вниз по течению к военно-морской базе Кронштадт. Изучение основ мореплавания начиналось с освоения парусного судна «Моряк». Воспитанного в аристократической среде юношу шокировала неприкрытая грубость, царившая на судне. Кирилл вспоминал, любому действию, совершаемому на судне, официально именуемым трехмачтовым фрегатом, предшествовал шквал неистовых оскорблений, без которых ни одна рея не могла быть развернута и ни один парус поднят. Тогда это казалось мне своего рода ритуалом. Поток непристойности извергался с утра до ночи. Человеку, не знавшему русский язык, трудно представить себе, что такое русский мат. В своей изощренной грубости ему нет равных. И все это приходилось выслушивать. Но, к счастью, я еще многого не понимал, ведь раньше я даже не подозревал о существовании грубых слов. Зато бедняга Полишенко, конечно, понимая все и сокрушаясь не раз, в полном отчаянии говорил: «Куда мы попали, ваше императорское высочество?»
Да, это уж другая среда была.
Совершенно. Вспоминая эти месяцы, Кирилл писал: «Мое вступление в жизнь было суровым, но оно не сломило меня. Я учил уроки и наравне со всеми мирился с лишениями. В те юные годы я приобрел бесценный жизненный опыт». В конце 1892-го, в начале 1893-го годов Кирилл готовился к выпускным экзаменам. Летом 1893 года Кирилл снова ушел в море, на этот раз на борту учебного корабля «Князь Пожарский». Это был допотопный трехмачтовый броненосец, ходивший и под парусами, и под паровыми двигателями. О капитане и старпоме Кирилл вспоминал: у них была та же мерзкая привычка избивать матросов. На Пожарском не было ни душа, ни электрического освещения. На помывку кадеты сходили на берег вместе с командой и в редкие свободные часы купались в море. Осенью Кирилл продолжил занятия, жил в петербургской резиденции отца, чтобы преподавателям было удобнее посещать его. Работать приходилось с 9 утра до позднего вечера. В программу входило изучение морского инженерного дела, котлов, двигателей, электротехники, механики, наземные фортификации, морской астрономии и других дисциплин. Кроме того, он изучал и некоторые дополнительные предметы, не входившие в программу корпуса. Ему особенно нравились практические занятия по составлению морских карт, а также проведение съемки местности, которые Кирилл выполнял под руководством знаменитого океанографа Шокальского. С трудом выкраивая свободное время, он все же совершал выходы в свет, а перед ужином обычно около часа занимался в гимнастическом зале отцовского дворца. Уже тогда он стал заядлым теннисистом, и в зимние месяцы 1893-96 годов часто играл на закрытых кортах дяди Николаши, великого князя Николая Николаевича и графа Шувалова. Летом 1894 года Кириллу, наконец, довелось плавать на современном судне. Учебный корабль «Воин», только что построенный в Швеции, был оснащен по последнему слову техники. Отличные двигатели, электрическое освещение, каюты, души. Все это приятно отличалось от примитивных условий, к которым он уже почти привык. Вот сегодня я хотела рассказать вам не только о светских этих дворах, так сказать, об этих манерах, обо всем, но и о том, как эти великие князья входили в военную службу. Дальше я продолжу, когда это будет интересное событие, его воспоминания. А сейчас я хочу сказать, что вот великие князья, цари, насколько они были близки к народу. Мы говорим «далеки», да близки. Просто они вливались и своей культурой, и своей жизнью, и практически просто соединялись с простым народом, настолько простым, где я уверена, что вот то, что он слышал, мат и так далее, у нас мат в современном понимании, потому что, может быть, там просто брошенное слово, это было уже «ах», понимаете, просто брошенное. А тут у нас, понимаете, это просто речь такая, понимаете? Вот, а там это, значит, как бы средство, ну, как бы средство для работы, для преодоления препятствий. И я уверена, что вот все вот эти матросы, все люди, которые соприкасались вот с таким уровнем, они тоже непременно ощущали это влияние. И под влиянием непременно менялись, потому что культура – это такое сильное воздействие, когда она в человеке заложена, это такое сильное воздействие, которое способно исправлять любую потерянную личность, я так думаю.
Спасибо. Я хочу сказать, что сегодня у нас состоялась третья передача по теме «Романовы в изгнании». И весь этот интересный рассказ нам предоставила народная артистка России Тамара Никитична Воронина на основе книги «Думина». Да?
«Думина», да. «Романовы в изгнании».
«Романовы в изгнании». Спасибо вам большое, Тамара Никитична. Я думаю, что действительно стоит продолжить, чтобы иметь представление вот о династии, да, вот этой вот царской династии Романовых.
Я хочу подвести Валентину Федоровну к тому, кто же к нам приедет. Вот кто, что это за люди, которые к нам приедут? Вот откуда
праздники,
они?
Да? Да.
Угу. Вот когда они должны приехать на день рождения государя, что это за люди?
И на день рождения государя, и в царские дни.
Да-да, вот на день рождения государя, ну, ближайшие сроки. Вот, понимаете, чтобы понять, кто же приезжает, кто они такие, что, откуда они, где их корни, и откуда тянутся эти нити, и что мы рядом с ними. И как нам надо подтянуться.
И как мы связаны с ними.
Связаны, совершенно верно. Это наша история.
Спасибо вам большое.
И вам огромное.
До свидания.
До
новых встреч.